Сегодняшний отрывок, который я хочу предложить нам всем для рассмотрения, записан в послании Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Я думаю, многим известный стих, очень простой призыв. И давайте сразу обратим внимание вот на что. Интересным образом Павел как будто противопоставляет две вещи. Первое – можно что-то делать, угождая своей плоти. Второе – можно служить друг другу. И, соответственно, можно делать либо то, либо это. Эти вещи противопоставлены. Либо я служу так, как нужно, в любви, значит, пребываю в Боге, да, и, соответственно, использую некий духовный потенциал, либо я что-то делаю абсолютно самостоятельно, из каких-то эгоистичных побуждений, так, как считаю нужным, используя некий свой человеческий ресурс, то есть делаю что-то свое. И вот здесь, наверное, слово «плоть» не должно нас обманывать. Писание, слово «плоть» не подразумевает сугубо, вот как мы часто привыкаем к такой терминологии, плотские грехи, да, то есть, ну, какие-то грубые, внешние, показательные грехи, да, там, блуд, например, нечистота, наркомания, да, алкоголизм и так далее, то есть, те грехи, когда человек резко меняется внешне, становится таким вот отталкивающим, неприятным, да, начиная там от внешнего вида, заканчивая запахом, который от него и так далее. Речь не идет только о таких грехах. Речь идет о плоти в принципе. Что есть понятие плоти в Новом Завете? Если в двух словах, то по сути, по большому счету, это есть эквивалент греховной природы в принципе. А греховная природа проявляется отнюдь не только в показательных грехах. Чаще всего, особенно в нашей с вами среде, плоть проявляется совсем иначе. Она проявляется в виде более скрытых грехов, которые зачастую не демонстрируются, которые находятся в нас, но тем не менее очень ясно и четко в присутствии Божьем обозначают наше с вами несовершенство. Поэтому, когда Павел говорит о плоти, он подразумевает весь спектр греховной натуры во всех ее проявлениях, в очевидном и незаметном, в том, что бросается в глаза, и в том, что никому из людей не видно, но вижу я, и, конечно же, видит Господь. Итак, эти вещи он противопоставляет. Можно действовать самостоятельно, и тогда, как правило, чаще всего, это будет некая форма эгоизма. Я делаю что-то от себя, даже если это делаю искренне и от всего сердца. Ну, кстати, искренность и эгоизм, в принципе, вовсе не взаимоисключающие вещи, надо сказать. Либо же я что-то делаю правильно, делаю в любви, опять же, не в своей любви, да, а совершаю это в особом состоянии, которое мной движет. И, соответственно, результат, который проявляется, это не есть то, что я совершаю сам по себе, своими усилиями, своим неким человеческим потенциалом, образованием, опытом, да, какими-то усилиями своими. Итак, сразу же вопрос. Вообще, мы сейчас будем с вами рассуждать о служении. Будут сплошные вопросы. Я каждый раз буду задавать вопросы, вопросов будет много. Но вопросы, в общем-то, будут риторические, потому что я сразу буду пытаться на них дать достаточно конкретный, ну, по крайней мере, максимально конкретный, максимально ясный ответ. Итак, вопрос первый, с чего мы начнем. А что же тогда такое служение? О чем, собственно, Павел здесь говорит? Потому что он сразу же выделяет поступать неправильно, угождая плоти, и поступать правильно, любовью служа друг другу. Что это есть такое? Что значит служение? Потому что сразу, например, выделю такие моменты. Да? Действительно, можно, например, делать то, что мне кажется правильным, даже от чистого сердца, и тем не менее не приходя никаким должным результатом в итоге. Можно заниматься некой церковной деятельностью, которой много, как правило, в церкви, и можно действительно непосредственным образом нести служение, реализуя свои духовные дарования. То есть вот так вот сходу просто накидываю три основных момента. Первое, я проявляю некое своеволие, просто делаю что-то для себя, даже если делаю это в рамках церкви. Второе, просто занимаюсь от чистого сердца некой полезной деятельностью. И третье, я несу служение, проявляя свой духовный дар. Я выделяю вот эти три вещи, три, на мой взгляд, основные и простые. Итак, давайте вначале посмотрим, собственно, что есть служение, что есть проявление вот этого божественного потенциала, который я обрел в определенный момент времени и реализацию которого Бог от меня ожидает. Потому что, собственно, именно, согласитесь, в этом как раз предназначение христианина. Ведь чаще всего, вот вопрос, который, по-моему, я уже задавал, задам еще раз, потому что, на мой взгляд, он один из важнейших. Мы все спасены Богом. Основная масса присутствующих здесь сегодня спасена. Мы примерно представляем себе, что это такое. Но часто ли мы задавались вопросом, зачем Бог меня спас? Зачем конкретно меня Он спас? И чаще всего мы отделываемся простыми ответами. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить об этом более конкретно. Бог спас меня для того, чтобы я что-то сделал. Потому что, спасая меня, Он даровал мне не просто потенциал, Он даровал мне некое предназначение, мое конкретное личное предназначение в этой жизни и конкретно в церкви. Я должен занять некое место. Об этом Писание говорит неоднократно, особенно из уст апостола Павла. Он говорит именно о конкретике. Есть конкретное место, конкретное предназначение и конкретный потенциал, дарованный именно тебе. Вот давайте об этом как раз по порядку. Итак, мы сразу же сказали о духовных дарах. По сути, вот тот потенциал, то божественное воздействие, которое было оказано на меня, проявляется в виде того, что Писание, и особенно апостол Павел конкретно, называет даром Духа Святого. И, собственно, дары очень разные. Об этом давайте сейчас немножко и поговорим. Писание дает несколько списков вот этих вот даров Духа Святого, описывая, по сути, достаточно большое многообразие, то есть довольно широкий спектр того, каким образом данный Богом потенциал вообще может проявляться. Итак, ну, например, первый список прочитаем из послания к римлянам, 12 глава, прочитаю с 3 стиха. Послание к римлянам, 12 глава, с 3 стиха по 8. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры». Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Итак, список номер один, то есть, собственно, даны примеры апостолом Павлом, да, он перечисляет пророчество, служение, ну, судя по всему, помощь в данном случае подразумевается, учительство, увещевание, раздаяние, начальство, благотворительность. Да? Причем интересно, здесь, судя по всему, дары не выстраиваются в некой иерархии. Просто дается список, который показывает их разновидности. То есть они не иерархически выстраиваются, а просто показано вот их многообразие. Ну, даже в этом небольшом, по сути, списке. А начинается мысль, то есть примерно с того, что мы уже начали. Итак, в теле много членов, у каждого свое предназначение. Об этом в первом послании к Коринфянам Павел будет далее говорить еще подробнее, но мысль, в общем-то, уже достаточно понятна. Уже вырисовываются вот эти четкие понятия, которые Бог применяет в отношении нас. Итак, спасая нас, Он дарует каждому какой-то конкретный потенциал, который обозначает какое-то конкретное местоположение этого спасенного Богом человека в церкви. И чем скорее человек поймет, что ему нужно делать, тем, соответственно, быстрее Бог сможет его использовать для себя. Потому что в противном случае христианин, которого Бог не использует, через которого он не может действовать, христианин довольно странный. Но, видимо, в жизни все бывает. Итак, Следующий отрывок. Первое послание Коринфянам, 12 глава, прочитаю с 4 по 11 стихи. Ну, все к тому же, да, список даров. Послание 1 Коринфянам, 12, с 4 по 11. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Итак, еще один список, да, который Павел здесь нам предоставляет. Итак, опять же, что перечисляется? Слово мудрости, слово знания, вера, дары исцелений, чудотворения, пророчества, развлечения духов, разные языки, истолкования языков. Тоже дается определенный список, и обратите внимание, по сути, он не совпадает с предыдущим. То есть то, о чем Павел пишет в 1 Коринфянам, не совпадает с тем, что он пишет римлянам. Поехали дальше. Еще один отрывочек на ту же самую тему. Тоже послание Павла, послание к Ефесянам, 4 глава, 7 стих вначале прочитаю. Ефесянам 4, 7. Он пишет следующее. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Итак, опять та же мысль. Бог дал. И причем интересно, что Павел не говорит, что если Бог спас, то он почему-то позабыл дать. Если спас, значит дал. Эти вещи неразделимы. Итак, дал. 7 стих. Дальше читаю с 11 стиха. Дальше с 11. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Итак, опять Павел перечисляет, что конкретно дано и опять же для чего. Для чего, по сути, опять все к тому же, для созидания тела. Ты спасен для того, чтобы ты созидал тело, а не сидел задницей на скамейке. У тебя есть конкретное предназначение. Бог что-то тебе дал. Сразу же вот вопрос начинает возникать, да? А если я не знаю, чего Бог мне дал? Сразу второй вопрос. Кто тогда виноват? Если Бог мне дал, меня спасая, я это имею, но не знаю, кто виноват? Может быть, я не спросил, что же мне дано? Или просто не интересовался? Итак, еще раз обращаю ваше внимание на то же самое, что дается третий список. Некоторые какие-то вот пересечения мы видим, ну, например, в пророчествах, да, о пророчествах вроде уже Павел там в других списках говорил, но по сути опять что-то свое он здесь говорит, не повторяет этот список. Ну и еще один списочек, по сути, если его можно так назвать, очень коротенький, о котором говорит апостол Петр в первом своем послании. 1 Петра тоже 4.11. 1 Петра 4.11. Даже с 10 стиха. 4.10. 1 Петра. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Опять та же мысль. Да? У каждого свой дар, обязан его реализовывать, тем самым ты созидаешь церковь, в этом твое общее предназначение. Конкретное предназначение – реализация своего конкретного дара. И дальше. «Говорит ли кто? Говори, как слава Божья. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь». Небольшой списочек, но, по крайней мере, примерно то же самое. «Говоришь ли? Говори, как нужно. Служишь ли? Служи, как полагается». Маленький список, но все о том же. И тоже список, плюс учитывая то, что другой автор пишет, немножко о другом. Итак, четыре списка, разные по содержанию, разные по объему. О чем это говорит? Причем три из них пишет один и тот же человек, апостол Павел. Почему три раза пишет разные вещи? Немножко соприкасаемые, но тем не менее разные по своему содержанию. Скорее всего, потому что Павел не создает, что называется, энциклопедию служений, даров. Да? Скорее всего, это просто невозможно сделать. Видимо, написать энциклопедию даров – это задача примерно того же самого масштаба, что составить энциклопедический словарь всех жителей на Земле, которые жили когда-то и будут жить еще после нас. Ну, наверное, задача примерно такого же масштаба. Почему? Скорее всего, дары имеют всегда индивидуальный оттенок. Например, если у одного есть дар пасторства, и у другого есть дар пасторства, мы не знаем ни одного примера, когда бы два пастора, имея один и тот же дар, были абсолютно одинаковые. Разный темперамент, разный жизненный опыт, разное восприятие Бога, да, разные духовные переживания, разные какие-то оттенки выводов, которые делает человек из тех или иных духовных уроков. В конце концов, разный уровень духовный, да, поэтому и проявления, собственно, разные. Люди очень разные сами по себе, и Бог всегда учитывает индивидуальность. Даже один и тот же дар, судя по всему, у разных людей будет несколько по-своему проявляться. Поэтому, собственно, перед апостолами, перед Павлом, в частности, не стоит задача описать вообще все существующие дары. Он дает всего лишь примеры. И он говорит, даров много, так же, как, собственно, много членов церкви, да, в теле. То есть сколько там различных органов, от мелких до крупных, причем каждый крупный орган – рука, да, а сколько в ней различных частей, из которых, собственно, она состоит, сколько в ней костей, например, да, сколько в ней мышц, сколько в ней мышечных волокон, сколько в ней нервов. Нервных клеток я вообще молчу, да, то есть там, по сути, в человеке вот всех этих мельчайших частиц больше, чем звезд во Вселенной. Это невообразимо громадное количество. Людей еще столько не родилось, сколько у Бога даров существует. Итак, ну поехали дальше. Значит, вот эта многообразная картина нам понятна. Для каждого из нас дается что-то индивидуальное, даже если в основе своей это может быть что-то похожее. Да? Предположим, там дар учительства, дар служения, дар вспоможения дается нескольким людям, но, понятно, будет проявляться у каждого человека и очень индивидуально. Поехали дальше. Итак, какие дары бывают? На этот вопрос ответили. Вопрос следующий. Когда начинают действовать дары? Ну, примерно я как бы уже на этот вопрос ответил, но тем не менее еще раз для ясности. Обратимся к книге Деяний, 2 глава, 38 стих. Известные нам события Пятидесятницы. Апостолы получают силу Духа Святого, Дух Святой сходит на церковь в этот момент, да, то есть это такое вот особое историческое событие происходит. В этот момент они начинают проповедовать, привлекают внимание громадной толпы людей. Эта проповедь имеет свой весьма солидный результат, сразу 3000 покаявшихся. И вот эти люди задают следующий вопрос, да, 37 стих. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья?» Ну, закономерный вопрос, нормально. Все, человек понял, и человек готов дальше следовать. Что делать? Что дальше делать? Кстати, интересно, что вот этот вопрос у рожденного свыше человека, на мой взгляд, должен быть абсолютно нормой, сопровождая всю его оставшуюся жизнь. Вспомните, с чего начинал апостол Павел, когда покаялся по дороге в пыли, лежа, да, по дороге в Дамаск. Первый вопрос – «Кто ты, Господи?» И как только он получает ответ на этот вопрос, тут же следует второй – «Что повелишь мне делать?» Вопрос, который просто должен перенаполнять жизнь любого нормального христианина. «Господи, что мне теперь делать?» То есть эти люди правильный вопрос задают. Что они слышат в ответ? Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, три момента он сразу же определяет. Первое – покайтесь, второе – креститесь, третье – получите, как закономерный результат двух предыдущих моментов. Вы покаялись, крестились, получили, только попробуйте сказать «нет», потому что Библия говорит, что «да». Если вы не знаете, что получили – пожалуйста, задавайте вопросы, молитесь тогда об этом, озадачьте себя этим вопросом в конце-то концов. Потому что если вы этого не делаете, да, то есть, например, когда Бог вас спасал, в большинстве своем Он многое сделал за вас. Вот то, что мы называем по благодати. Почему? Да потому что спасение своими усилиями заработать невозможно. Мы знаем это как дважды два. Да, то есть в нас эту истину вот вколотили буквально. Но мы забываем, что после того, как мы родились свыше, обрели Божью природу, приняли крещение, стали полноценными членами церкви, дальше Бог от нас требует несколько большей самостоятельности, и за нас уже все Он делать не будет. Дальше начинается несколько иной режим взаимоотношений. Если при спасении Он действует практически стопроцентно, да, оставляя нам на нашей совести только то, что абсолютно в наших силах. Вот обратите внимание, человеку легко признаться в том, что он грешник. По большому счету, не так уж сложно. Любой нормальный, неверующий, здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что он несовершенный. Извините, додуматься до этого много труда не надо. Надо всего лишь нормальная совесть такая, честная, да, перед собой. Вполне такие нормальные условия, надо сказать, для того, чтобы признаться в этом и как следствие сделать шаг к Богу и сказать: «Господи, помоги». Обрести спасение несложно, а вот духовно возрастать, извините, это немножко уже по-другому. Там Бог уже, как от Иакова, будет ожидать от меня весьма конкретных шагов навстречу, увидев которые он убедится в моей благорасположенности, и только тогда пойдет ко мне навстречу, дополняя мои усилия, которых, понятно, никогда не будет хватать. Но он должен вначале увидеть то, что я это хочу. Если я сяду и буду говорить: «Господи, делай там, что хочешь», ну, скорее всего, для него это будет знаком того, что я на самом деле вообще ничего не хочу. Меня вообще все устраивает, отстаньте от меня. Как только он увидит это движение, да, будь то движение сердца, будь то движение, воплощенное в конкретных действиях, я думаю, тут будет во многом зависеть от моего темперамента, да, то есть кто-то будет как бы вот не сильно себя активно проявлять, кто-то активнее, не в этом суть. Суть в том, что здесь, что я хочу на самом деле. Действительно ли я хочу движение вперед, значит, Бог будет двигать. Если я просто говорю об этом, но движения никакого нет, да уж Бога в этом-то не обманешь, скорее всего, и он не будет действовать. Зачем? У тебя все нормально, что я буду тебе помогать? Да? Делать лучше, только мешать, как бы, да? Вот. Поэтому Бог в этом смысле весьма деликатно себя ведет. Итак, понятно, когда мы получаем дар Духа. В данном случае Петр интересно формулирует. Дар Духа, да? То есть, по сути, в этой формулировке подразумевая все многообразие даров, которые каждый получает индивидуально. Дар Духа получил, значит, получил что-то конкретное. Получил, давай вперед делай. Не делаешь? Ну, тогда не жалуйся потом, что у тебя что-то не так в духовной жизни, что-то не хватает, там, Бог не проявляется, да, или что-то в этом роде. В общем, мы потом задаем кучу глупых вопросов. Почему, да? Понятно, почему. Ничего не делаешь, потому что. Дальше. Как начинают проявляться дары дальше? А вот дальше начинается процесс, вот с этого момента, да, на котором мы остановились, процесс, который Писание называет исполнением Духом Святым. Несколько иллюстраций, кстати, по той же книге Деяний, в частности, в той же второй главе. Что происходит с апостолами? С первого стиха прочитаю, Деяния 2, с первого стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, исполнились все Духа Святого. Первая иллюстрация. Ну, хотя на нее можно сказать, ну, это день Пятидесятницы, ну, это же что-то особенное, это раз в жизни, раз в истории происходило. Согласен, хорошо, поехали дальше. 4 глава, 31 стих. Кстати, действительно трудно с этим спорить. Пятидесятница была совершенно уникальным историческим событием, но тем не менее, когда речь идет об исполнении Духом, речь не идет только о Пятидесятнице. Да? Исполнение Духом – это процесс, который начался со дня Пятидесятницы, но отнюдь не завершился на ней. 4 глава, 31 стих. После освобождения из тюрьмы Петра и Иоанна, да, один из эпизодов, они вернулись обратно, прославили Бога за это освобождение, и вот результат. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Опять еще одно исполнение. Хотя тоже можно сказать, вообще период служения апостолов – это совершенно особый период, я тоже с этим не спорю. Действительно, то, что было во времена апостолов, во многом было уникально. Что-то больше никогда не повторялось. Более того, апостолы сами по себе были уникальными людьми. Ну, как ни крути. Извините, ни один из нас и никогда больше не получит возможность получить тот опыт, который получили они, хотя бы 3 года походить с Иисусом Христом вживую, что называется. Ну, это невозможно, и уже одно это делает их уникальными. Но дальше поехали. 6 глава, 8 стих. Избрание диаконов, да, избрали диаконов и дальше. Их поставили, их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере, а Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Итак, иллюстрация. Стефан тоже человек, исполненный духа, который несет определенное служение, весьма успешно, надо сказать. Следующая иллюстрация. 11 глава, 22 стих Деяний. 11:22. «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые пришли в Антиохию, говорили с эллинами, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и получили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Опять иллюстрация. Варнава, исполненный Духа, совершает служение, и результат. Люди приходят, потому что Варнава что-то очень правильное делает. Как-то очень уж правильно что-то он такое совершает. 13 глава, 52 стих. Варнава с Савлом уже начинают свое первое миссионерское путешествие, проповедуют в Антиохии Писидийской. Там у них не все гладко получается, но дальше, с 50 стиха, 13 главу прочитаю. «Но иудеи, подстрекнувши набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого». Независимо от обстоятельств. Обратите внимание, обстоятельства крайне неблагоприятствуют к успеху с нашей человеческой точки зрения. Настолько, что Павел с Варнавой не могут продолжать запланированное, но независимо от того, что их планы не исполнились так, как они, видимо, задумали, они уходят, а ученики исполняются Духа Святого. Итак, это то, что постоянно сопровождает церковь. И, по сути, вот здесь давайте обратимся еще к одному последнему отрывку на эту тему. Ефесянам 5 глава, 18 стих. То есть вот все можно сказать, вот книга Деяний, она вообще повествует об уникальном периоде, да? Да ради Бога, я согласен. Но вот 5.18 Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вот против этого уже ничего не придумаешь. Сказано «исполняйтесь». То есть то, что переживали апостолы, то же, что переживали ученики – тот опыт, который, по сути, описан в книге Деяний, в общем и целом он продолжается. Исполнение – это не есть однократное какое-то действие. Исполнение – это есть процесс, который представляет себе этапы духовного возрастания. И вот здесь как раз Павел пишет совершенно определенно. Исполняйтесь. То есть это должно иметь периодичность. Уж какую, он не уточняет, да, но это должно происходить не раз и не два, это должно постоянно происходить. И обратите внимание, как интересно, вот здесь в этом стихе он тоже противопоставляет. Вот вам не кажется странным, что он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом? Ну, тоже мне сравнил вещи, да? Почему он их сравнил, тем не менее? Почему он сказал про вино? Давайте так, простой вопрос. Когда человек пьет, зачем он это делает? Зачем человек пьет? Забыться, первое, да? То есть как-то, ну, такой алкоголь – это своеобразная анестезия, душевная анестезия, да? Иногда там физическая, но тем не менее. Человек хочет как-то забыться, как-то облегчить немножко снять вот ту боль, которая его постоянно наполняет и сопровождает, а боли в жизни больше, чем достаточно. И вот человек, у которого, по сути, нет другой альтернативы, начинает пить, там, ну, наркотики, в общем, та же тема, только более с большими последствиями и так далее. И Павел недаром противопоставляет эти вещи. Он говорит, можно решать проблемы вот так вот. Ну, правда, это не решение проблем, так, заглушение. Но как бы это, по крайней мере, известный и весьма распространенный метод. У вас ничего подобного быть не должно. Это не наш метод. Наш метод – исполнение Духом. То есть каждый раз я что-то обретаю, каждый раз я что-то переживаю. И по сути, когда действует Дух Святой, обратите внимание, во всех тех иллюстрациях, которые мы с вами рассмотрели, каждый раз мы видим одно и то же. Люди преображаются, причем речь идет о христианах. Люди преображаются, и люди совершают некое действие, которое имеет успех. Два момента. Преображение самого человека и совершение некого служения, некого действия, успешное совершение. То есть вот это сопровождает, по сути, исполнение. Итак, то есть в момент исполнения Духом, фактически то, что я делаю, это есть проявление моего духовного дара. Это есть проявление через меня некого действия Духа Святого. И вот этот вот момент, ну, видимо, он может быть достаточно значительным, заметным, может быть даже окрашенным эмоционально, может быть не столь заметным, да, но тем не менее этот момент что-то во мне производит, что-то во мне меняется, что-то я такое совершаю, и пусть даже оно может казаться не очень значительным, но оно всегда имеет некий результат. И вот смотрите, в таком случае давайте сейчас пройдемся по признакам дара. Дар, который проявляется вот в момент исполнения. Соответственно, сразу же можно ответить примерно на вопрос предварительно, да, как часто мы должны исполняться. Да чем чаще, тем лучше. Да хоть каждый день, да не по разу. Да, то есть периодичность нигде не оговаривается. Чем чаще тебе это удастся, чем чаще ты в полной мере предоставляешь себе Богу, чем чаще Он тебя использует, да, да хоть вообще не выходи из этого состояния, ну, если сможешь, тем, соответственно, лучше для тебя, тем лучше для церкви, тем более Бог тобой доволен. Да? То есть тут, в общем, логика простая. Итак, в момент исполнения Бог использует меня и, конечно, использует согласно вот тем особенностям, которые Он мне даровал, да? То есть согласно моему определенному дару, моему предназначению. То есть каждого Бог использует очень индивидуально в этом моменте. Потому что, смотрите, мы с вами перечислили апостола в день Пятидесятницы, мы с вами увидели Стефана, мы увидели Варнаву, мы видим Павла, мы видим антиохийских учеников. Скажите, они все разные или они все одинаковые? Они разные, значит, и Дух через каждого по-разному проявляется, это понятно. Ну так вот, итак, несколько моментов, да, то есть проявление дара. Когда через меня действует Дух Святой, это что, это как? Момент первый. Итак, мы с вами определили, да, уже предварительно проговорили этот момент, да, то есть какие признаки дара. Первый момент. Все дары разные, но при этом одинаково важны. Мы с вами увидели, не существует иерархии даров. Не существует более важные, менее важные. Кстати, подобный вопрос Павел ставит только один раз в 14 главе 1 Коринфянам, когда говорит о коринфских языках. Причем не об апостольских языках в Пятидесятницу, да? Про те дары вообще речь не идет, и вопросов никаких не стоит, там все понятно. А вот по поводу коринфских языков. Вот там он говорит, лучше, нежели просто вам болтать, о чем сами не понимаете, имейте лучше дар пророчества. Это единственный случай, когда он это говорит, и то, судя по всему, по той самой причине, что коринфские языки – это не есть дар Духа Святого. Именно поэтому он так о них говорит. Но об этом я еще чуть позже скажу. Итак, первое. Все дары разные, но все одинаково важны. Момент, который мы подчеркнули. Откроем, давайте, первое послание Коринфянам, 12 главу. Прочитаю с 14 по 20 стихи. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 по 20. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Итак, каждый выполняет некую свою духовную функцию в теле Христовом, то есть в церкви, и все дары одинаково важны. И Павел, по сути, это иллюстрирует простым примером. Да? Что важнее – рука, глаз, ухо? Да все имеет свою функцию, все важно. В любом случае, если у человека нет глаза, нет уха, нет руки, мы сразу обозначаем его калека, да? То есть что-то в нем не так. Слава Богу, жив остался, да, но уже что-то не так. Поэтому все одинаково важно, все имеет свою роль, свою функцию. Итак, первый момент определили. Теперь второй момент. Каждый имеет свой дар, и поэтому мы нуждаемся друг в друге. Каждый имеет свое, и поэтому мы нуждаемся друг в друге. 12 глава, с 21 стиха, дальше прочитаю. «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“». Интересно было бы, если бы так случилось. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Итак, это принцип. У каждого свое место, и каждый служит для других. То есть вектор направления служения даром может быть только один – от меня к другому. И никогда наоборот. Если я что-то и получаю, то никогда сам себе делаю, а когда кто-то делает для меня. Поэтому Бог вот таким образом нас собрал, даровал нам вот этот принцип и сказал: не будете служить друг другу, ну тогда у вас вообще ничего не получится. А если будете служить друг другу, вот только тогда и при этом случае вы построите церковь. В противном случае ничего нормального не получится. Итак, вот это второй принцип. Теперь третий принцип. Дар – это действие Духа Святого. Это не мой выбор, это не мои усилия, это та способность, которую я просто получил оттуда. То есть то, чем наградил меня Бог. 12 глава, 11 стих. По сути, этот отрывок мы уже с вами читали, просто вот 11 стих напомню. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Я не выбираю себе дар. Я не могу его сделать лучше. Я не могу его воспитать. Мои усилия никак на него не действуют. Передо мной очень простой выбор бинарный. Я его либо проявляю, либо не проявляю. Все, у меня никаких других прав в отношении этого дара нет. Либо принимаю и проявляю, либо не проявляю. Да? Ни выбрать, ни вырастить его, ни улучшить его я не могу. Улучшить не могу по одной простой причине, он с самого начала уже совершенный. Поэтому или проявил, или закопал. Все, выбор небольшой. Итак, все вот это прерогатива Духа. Да? Мое действие очень простое на самом деле. Дальше. Вот дальше как раз такой вот, такие моменты, на которые я потом еще раз обращу внимание. Итак, еще один признак дара, четвертый получается. Дары служат только для созидания церкви. 12 глава, 7 стих. 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Вот синодальный перевод здесь немножко недоговаривает, в новом переводе как-то более конкретнее написано, но сразу вопрос, на пользу чего? Да? То есть понятно, на пользу, ну что за польза? В 14 главе, например, это вот так объясняется. 14 глава, 5 стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание». Итак, это один из принципиальных моментов дара Духа Святого. Дар, если проявляется, он всегда назидает, или иными словами, созидает церковь. И у него есть только одна вот эта функция. Я никогда не могу использовать духовный дар для себя любимого. Никогда. Поэтому, когда, например, Павел пишет про коринфские языки, он как раз и пытается обратить внимание коринфян вот на эту особенность. Уже в 12 главе он говорил, что дары на пользу церкви предназначаются. Здесь он это повторяет. Кстати, прочитаю здесь еще один стих, 12 в этой же главе. В 12 стихе он пишет: «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Итак, это наиважнейший принцип. Коринфские языки служили для назидания церкви? Нет. Павел сразу определяет: вы сами там индивидуально что-то там назидаете друг друга, да, что-то непонятное, таинственное лопочете, на самом деле никому от этого пользы нету. То есть дар не может соответствовать подобным моментам. Если дар существует, если дар проявляется, то только для созидания церкви, никогда для меня. Никогда с эгоистическими побуждениями его нельзя использовать, потому что в этом режиме он просто не работает. Он выключается моментально. И вот в этом смысле как раз нельзя путать духовный дар с моими природными склонностями, с которыми я физически родился. То есть я родился, и сразу у меня какие-то таланты и склонности есть, да, которые в течение жизни потом как-то вот проявляют себя, которые я могу разрабатывать в себе, повышать уровень, да, там, и так далее, и так далее. С даром это всего невозможно. Вот в чем отличие дара, да? Значит, талант мы получаем во время физического рождения, дар во время духовного рождения. Талант я могу использовать для себя, и чаще всего его так и использую. Дар никогда я для себя не могу использовать, только для других. Талант чаще всего служит для моего эгоизма, дар может служить только для церкви. Ну и так далее. То есть при всей внешней схожести никогда эти вещи нельзя путать. Мы же, когда приходим в церковь, мы часто эти понятия, к сожалению, подменяем. Мы начинаем в церкви служить своими талантами. Ну, может быть, мы и служим талантами, но это точно не духовное служение получается. Это просто реализация себя, что называется, да? Я не говорю, что это плохо, но не надо называть это служением, это деятельность. Пусть даже искренняя, чистого сердца, и пусть даже полезная, хорошая, но со служением путать не надо. Служение – это вот то, о чем мы сейчас говорим. Итак, то есть у дара есть непреложный принцип. Дар служит только для созидания церкви. Если этого нет, значит нет дара. То есть что-то другое происходит. И пятый принцип. Служение, служа дарами, мы сразу же реализуем два момента. Внутренний и внешний. О них я уже вскользь упомянул. Внутренний. Когда я исполняюсь духом, когда я служу дарами, я меняюсь сам. Пусть на чуть-чуть. Но во мне происходит качественное изменение, потому что при действии Духа Святого другой результат просто невозможен. Хоть на чуть-чуть, но он меня допоменяет. И второй результат внешнего характера. Я выполняю некое действие, и оно, как правило, эффективно. То есть я достигаю некого результата. Кто-то кается, кто-то что-то понимает, например. Да? К примеру, предположим, вот я сейчас стою за кафедрой, и предположим, я исполнен духа в данный момент, да, хотя это абсолютно никак внешне может не проявляться, но через меня в данный момент действует дух. Я говорю, предположим, да, я на этом не настаиваю в данный момент. То есть в этот момент, соответственно, два вот этих результата должны быть достигнуты. Первое, я сам должен что-то понять и хоть на чуть-чуть измениться. То есть я уйду отсюда не совсем тем, которым я пришел сюда в начале проповеди. И вы, соответственно, тоже что-то получаете от этого. Кто-то побольше, кто-то, может быть, поменьше, но в вас тоже начинают происходить хоть какие-то изменения. Вот это следствие действия Духа Святого. Это следствие исполнения, причем это именно действие Духа Святого, да, это не результат моей тренировки, я просто позволил Богу действовать, Он действует. Действует как на меня, так и на вас. Вот этот двойной результат. Есть еще один критерий, по которому, в принципе, мы примерно можем определять, что это действие духа, а не чего-то другого, то есть действие дара. И вот по этим нескольким моментам, последним, да, еще раз их вам напомню. Значит, первое, дары служат только для созидания церкви и никак по-другому, только так они могут действовать. Второе, дары меняют самого человека, когда он их проявляет, когда он исполнен Духа, и дар действует через него, он сам меняется качественно. И третье, дары качественно меняют тех, на кого они в данный момент направлены. На отдельно взятого человека, на группу людей, на целый зал, который может сидеть в данный момент, в зависимости от обстоятельств. То есть первое, только для церкви, второе, меняюсь сам, третье, меняются люди, на которых этот дар действует. Три принципа, согласно которых можно примерно пытаться определить, какой у меня дар. Потому что этот вопрос люди задают очень часто. Как определить, какой у меня дар? Вот с позиции своего опыта, который я на данный момент достиг, могу сказать только вот это. То есть я должен попробовать себя как бы в самых разных действиях, и именно в том действии, в котором я увижу наибольшее Божье содействие, в котором проявятся вот этих три момента, да, то есть то действие, которое я могу действовать успешно только на церковь, на кого-то, да, то действие, которое качественно меняет меня и которое качественно меняет людей, вот, возможно, там как раз и есть область применения моего дара. Причем дары и таланты в данный момент могут абсолютно не сочетаться, но при этом могут, например, и где-то близко стоять. Ну, в качестве иллюстрации, извините, но приведу в пример себя, да, потому что, ну, все равно на это в большей степени ориентируюсь. В свое время я пришел к выводу, что у меня, судя по всему, дар учительства или наставничества. То есть я, например, не проповедник, хотя проповедую, да? Я не душепопечитель, хотя и этим приходится заниматься. Я в большей степени наставник, потому что я в свое время заметил следующую вещь. Когда-то, ну, я сам по себе человек достаточно замкнутым характером, я живу внутри себя, и меня это чаще всего вполне устраивает, мне там хорошо, мне комфортно, я свой мир себе создал, он, ну, на мой взгляд, достаточно глубокий, да, то есть я с детства много читаю, как бы вот я во все это погружен, у меня там куча мыслей в голове, да, куча открытий происходит, то есть все нормально с этим, такой характер, такой типаж. В результате этого, еще до уверования, я вот, внешне был каким человеком? Я не умел выражать мысли. То есть я мог ответить почти на любой вопрос, я много чего знал по сравнению со своими сверстниками, но я всегда с трудом формулировал свои мысли. То есть, ну, не умел разговаривать, да, так много молчал, что просто не умел разговаривать. Когда я уверовал, ну вот все примерно сохранялось, но с определенного момента меня как будто переключило. Вот что-то раз так перещелкнуло, и вдруг я понял, что, во-первых, у меня получается чудо прямо, как-то складно говорить, более того, я говорю, а люди понимают. Причем понимают очень точно. А потом я начинаю слышать в свой адрес, что ты так хорошо все объясняешь, что вот просто вот как бы, ну, открывается. Не каждый раз это происходит, но вот как-то вот периодически я потом это видел, слышал, убеждался в этом. И причем, что интересно, для меня это было удивительно, я не сделал для этого ничего. Я не учился говорить, я не учился быть понятным, я даже, по сути, к этому особо и не стремился. Просто вдруг раз, и как будто перещелкнуло, и все это начало получаться. Вот это был первый момент, который как бы мне сказал, что, наверное, где-то вот в этом дар, да, потому что в этом Бог себя проявляет, а не я. Это не мои способности даже. Более того, часто бывает так, что я кому-то что-то объяснил, и сам же в этот момент все и понял. И причем не просто понял на уровне интеллекта, а эта информация меня изменила и человека. То есть мы с ним в этом смысле в одинаковой позиции. Я его не учу, а Дух просто через меня действовал. Да? Причем как на него, так и на меня абсолютно одинаково в этом смысле. То есть я в данном случае не занимаю доминирующей позиции какой-то. Вот, но разновидность дара вот такая. То есть объяснить, донести некий смысл. И вот как раз он может проявляться там, например, в моем случае, да, и через проповедь, и через душепопечение, и просто через общение, и через уроки, которые я могу проводить, лекции и так далее, да. То есть форма здесь уже имеет вторичное значение. Главное вот это вот суть. Вот, но это просто вот как иллюстрация, да. То есть и вот во всем этом, что я вам сейчас описал в отношении себя, я как раз увидел вот эти вот три принципа. То есть вот это умение объяснить, донести смысл я могу только тогда, когда для кого-то что-то делаю. Свой же как бы результат я получаю попутно, причем я никогда не могу запланировать это. То есть иногда кажется вроде бы, ну, какое-то состояние, что сейчас вот как скажу, так скажу, и ничего не получается. Иногда наоборот, абсолютная неуверенность, даже не знаю, что говорить, вроде сейчас рот открою, а в голове пусто. И вдруг начинаешь говорить, как будто не ты говоришь, да, и человек слушает и говорит, вот здорово, вот. А я все время думал, но никак не мог ухватить вот этот момент, и вдруг вот услышал, да. И я сам это вдруг понял, как будто слышишь себя со стороны, странное ощущение. То есть вот явно что-то не от себя, то есть только на кого-то, только для церкви, меняешься сам, и меняются люди. То есть вот эти вот три момента, как бы вот замечаешь, то есть, видимо, это дар, скорее всего. Вот такая вот иллюстрация. Итак, возвращаемся, собственно, к отрывку, который мы прочитали. Галатам, 5 глава, 13 стих. Еще раз его прочитаем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода наша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, служить любовью друг другу можно только одним образом. И Писание его точно называет. Исполняйтесь духом и служите тем даром, который получили. Другого пути Бог нам просто не дал. И вот эти условия должны подчиняться тем принципам, которые мы только что с вами озвучили. Другого пути просто не существует. Любая наша самостоятельная деятельность, даже абсолютно искренняя, от чистого сердца, никогда не будет соответствовать этим параметрам, потому что она будет сугубо наша человеческая. И здесь мы всегда будем рисковать соответствовать первому моменту, да, угождению плоти, которая, как я начал, да, вовсе не обязательно означает некие грубые показательные грехи. Это может быть просто реализация некого своего скрытого эгоизма, когда я даже сам себе не отдаю в этом отчета. Я просто как бы вот показываю себя с лучшей стороны, чтобы меня похвалили, чтобы меня оценили, да, чтобы там лишний раз как бы продемонстрировать свою крутизну и все такое прочее. То есть уже в этом начинает плоть проявляться. Поэтому Павел эти два момента противопоставляет. Их часто путают, мы их часто путаем. И вот здесь где-то посередине, наверное, лежит область церковной деятельности, так я ее назвал. Потому что, согласитесь, у нас в церкви много чего надо делать. Полы мыть надо? Надо. На кухне готовить надо? Надо. В хоре петь надо? Надо. Проповедовать надо? Надо. И все это надо. Всегда ли мы пребываем в духе? К сожалению. А делать надо. И вот когда мы занимаемся вот этой вот полезной церковной деятельностью, перед нами выбор. Я, совершая это, могу совершать служение, а могу не совершать служение, при этом делая вот это все. Понимаете, о чем я? То есть может проявляться либо мое эго, просто так надо, либо проявляется дух. И тогда мое служение, независимо какое оно по форме, начинает действовать на всю церковь. Представьте себе, человек, который моет посуду в церкви, да? Ну, такая у него обязанность, просто моет посуду. Вариант первый, он делает это потому, что надо. Ну, такая у него обязанность, он это делает. Он просто помыл посуду, помыл от чистого сердца, все нормально, хорошо помыл, кстати, да? Все, на этом польза данного дела закончилась. И другой вариант. Человек, моя посуду, по сути дела то же самое, пребывает вот в этом состоянии исполнения. Да он рискует вообще стать стержнем духовным всей кухни. То есть на него будут люди смотреть, и уже с ними будет что-то происходить. Он будет так мыть посуду, что всех будет этой энергией заряжать, и все будут хотеть что-то делать. Ну, я к примеру говорю, да? Но вот разница. Вроде бы одна и та же форма. Содержание, сила воздействия совершенно другая. И вот по сути мы, занимаясь вот этой многообразной церковной деятельностью, каждый раз становимся перед выбором. Сама по себе церковная деятельность, что хочу сказать, не есть служение само по себе. Это просто церковная полезная деятельность. А вот будет ли оно служением или не будет служением, а даже наоборот, вот это уже мы с вами выбираем. И дай нам Бог каждый раз делать правильный выбор. Аминь.